Глава 8. Горная дорога. Когда Вид вошел в игру, Пейл, Ирен и трудолюбивый Мануэ уже его ждали. Почти сразу подключились и остальные.
«И что мы теперь станем делать?» –
спросил Пейл, глядя на Вида. У того никаких особых идей не возникало, и он просто сказал. «Надо закупиться перед походом нужными вещами. Есть предложение?»
«Закуски! Давайте наберем побольше закусок!»
Загомонили мечи. С ними согласились все. Ирен и Сурка ужасно соскучились по кулинарному мастерству Вида.
«Дорогой друг, ты так давно уже ничего не готовил. И правда, так хочется снова попробовать твои блюда».
«Как бы то ни было, а мне кажется, в горах у мяса будет изумительный вкус».
Протянул Зефи, причмокивая губами. Первый меч тут же хлопнул его по плечу.
«Ха-ха, ты, похоже, знаешь в этом толк».
«Конечно! Разве не самый смак? Лакомиться мясом на открытом воздухе! Вместо того, чтобы париться под крышей какого-нибудь ресторана!»
«Да-да, ты прав!»
Тут же подтвердили мечи. «Настоящий рыбак Зеффи! По правде говоря, в такой профессии надо быть чуточку ленивым. Терпеливо выжидать, сидя на одном месте, и наслаждаться рыбалкой, время от времени вкушая рыбные блюда». Зеффи помнил в малейших подробностях все, чем его угощал Вид. А тот, в свою очередь, видя поднявшийся ажиотаж, решил согласиться с большинством. «Хорошо, давайте сходим и купим простенькие приправы и кухонную утварь».
«Я покажу дорогу»,
– заявил Мануэ, на зубок изучивший расположение всех лавок в крепости темных эльфов. Ему, как торговцу, без таких сведений не было и смысла чем-либо заниматься. Под его руководством они быстро обошли окрестности, закупив специи и приправ примерно на пару сытных обедов.
«Мясо в любом случае найдется, так что здесь не стоит брать много. Тем более, свежее оно всяко лучше»,
– высказался первый меч.
Вид согласно кивнул. Он очень редко покупал продукты в каких-либо лавках в игре.
«Значит, так и сделаем».
В приподнятом настроении, с предвкушением легкой прогулки, они все вместе покинули крепость темных эльфов.
«Что ж, айда!
Ура! Идем на гору!»
«Вперед, к шашлыкам!»
И отряд направился в сторону горы Хорм. Поход проходил спокойно и легко. Дул свежий ветерок, вокруг цвели цветы. Бабочки порхали с места на место. Птицы радостно щебетали.
«Идиллия!» —
радовалась Хварён. У нее было такое ощущение, будто она на прогулке в лесу. Аккуратно пробираясь между деревьями и болтая о том о сём, она следовала за впереди идущими товарищами. Ей казалось, что об этом походе останутся одни хорошие воспоминания. И все вокруг думали так же.
«Оказывается, есть еще и такие тихие, спокойные места».
«Все это время я жил словно в тумане, посвятил себя набору уровней и не замечал такой красоты».
«Иногда все-таки стоит вот так расслабиться и беззаботно провести время. А гулять в горах не так уж и плохо. И славу поднять можно, и разузнать что-нибудь интересненькое». Каждый шел и размышлял о своем. И вдруг Сурка увидела впереди невероятно глубокую яму.
«Вау! Ничего ж тебе! Откуда здесь такая ямища?»
Вид, как ни в чем не бывало, ответил. «А это след монстра».
«Что? Это след?»
«Да». Пройдя немного дальше, они увидели поляну с беспорядочно поваленными вокруг нее деревьями.
«Мистика какая-то! Как будто ураган пронесся».
И пока все оглядывались вокруг, с немым вопросом в глазах, Вид почувствовал, что нечто подобное уже видел.
«Да тут, похоже, монстры дрались».
«Неужели?»
«Судя по разрушениям, они были где-то средней силы».
И...
Только сейчас друзья начали осознавать серьезность ситуации.
«Мы же на горном хребте Юрикина».
Королевство Розенхайм считалось относительно безопасным. И блуждая там по горам, можно было не опасаться за свою жизнь. Однако, гуляя в горах Юрикина, стоило смотреть в оба.
«Я пойду впереди»,
– сказал Пейл. Зеффи и Сурка встали по бокам, готовые в любой момент отразить атаку. Мечи тоже вытащили оружие, и хотя Вид считал все эти приготовления излишними, отговаривать он никого не стал. На территориях, которыми владели темные эльфы и орки, сильные монстры не обитали. Чтобы найти таких, нужно зайти далеко вглубь горного хребта. Особенно много их в Красном лесу и вдоль узкого ущелья, по которому ему не так давно пришлось пройти. Выбираясь на охоту с орками, Вид досконально изучил хребет Юрикина. Конечно, он посетил не все земли, но все же имел хорошее представление о местности и видах монстров, обитающих тут. Мне говорили, что на горе Хорм живут йетти. С ними я уже встречался. Старейшина орков когда-то поведал ему об этих местах. С его слов, дорога в горах немного опасная, зато чудовищ мало. Точно, беспокоиться о йетти не стоит. Зная об этом, вид шел совершенно спокойно. Склоны Хорм поражали удивительными деревьями и причудливыми валунами, поэтому ее легко было узнать издалека. Так как за следующие полчаса ничего не произошло, все вновь расслабились, и поход превратился в увеселительную прогулку. Им казалось, что Хорм ничем не отличается от других гор, но вблизи она казалась невероятно высокой. Настолько высокой, что как бы друзья не запрокидывали головы, вершину горы рассмотреть не удавалось. Ее полностью скрывали облака.
«Ух ты, какая огромная!»
Склоны оказались крутым, настолько, что походили на лестницу, на ступеньках которой изредка росли прекрасные деревья.
«С вершины наверняка потрясающий вид!»
Друзья не могли не согласиться с Хварён. «Да, тут все время подъема можно наслаждаться пейзажами!»
«Хоть солнце и прибегает, зато дует прохладный ветерок. Отличная погодка для похода!»
Они начали подниматься в гору. Незаметно прошло 2 часа. Монстры не показались. Проход становился монотонным. Первый меч, лениво потянувшись, сказал:
«Эй, Вит!»
«Да?»
«Может, стоит здесь устроить привал? Я-то думал, на вершине покушаем, но...»
«Сейчас?» — спросил Вит, оглядываясь по сторонам. То ли от голода, то ли от усталости, услышав эти слова, все тут же плюхнулись на землю. «Конечно, давайте перекусим и двинемся дальше. Ирэн и Хварён, приготовьте мясо. Мануэ, займись дровами, а ты, Зефим, достань посуду. Пейл, твоей задачей будет развести огонь».
«Есть!»
И вскоре все, как ужаленные, кинулись в разные стороны. Разведение костра, подготовка посуды и купленного в крепости темных эльфов мяса не заняли много времени. Сурка горестно вздохнула.
«Мы будем есть только мясо».
«Нет, раз уж пришли в горы, надо и лапши поесть», — ответил Вит.
«Лапши? А что, здесь можно ее найти?»
«Подожди чуть-чуть, я мигом сделаю». Вит положил в кастрюлю дикорастущие травы и немного мяса. Залил водой и поставил на огонь. Из этого должен получиться густой бульон. Затем он принялся замешивать тесто из муки и воды. Мука летела во все стороны, пока он ловко и безжалостно взбивал ее, понемногу добавляя воду. Вскоре тесто было почти готово, и тогда он принялся раскатывать его, превращая в длинные полоски лапши. Домашняя лапша, приготовленная золотыми руками мастера, она выглядела невероятно аппетитно. Вит опустил ее на пару минут в кипящий бульон.
«Готово! Так кушайте быстрее, пока не разварилась!»
«Класс! Просто слюнки текут!» —
сказала Сурка и потянулась ложкой к кастрюле. На мече опередили ее, принявшись зачерпывать прямо мисками.
«Превосходно!
Лапша на природе – это нечто!»
«Да, так здорово прийти в лес, развести костер и приготовить на нем еду. Какой приятный обжигающий вкус!»
Блюда Вида пользовались большой популярностью. Горы, как никакое другое место, лучше всего подходят для наслаждения вкусом острого бульона с лапшой и жареным мясом.
«Все-таки...» —
чавкая, начал второй меч.
«Учитель!» «Чего тебе?»
«Так, мы все съедим подчистую».
Всегда голодные мечи даже ячменный хлеб подъедали до последней крошки и не верили, что еды может быть вдоволь.
«Ничего, Вид ведь с нами».
«А, точно!»
«Ты не переживай, а ешь давай».
«Хорошо, учитель».
Мечи съели все, до чего дотянулись. Остальные не сильно от них отставали. На природе всегда просыпается дикий аппетит.
«Ой, как вкусно! Спасибо!»
Все наелись буквально до отвала.
«Что ж, потихонечку пойдем?»
Набравшиеся сил мечи двинулись в авангарде. В принципе, и до этого никто не испытывал особого беспокойства. Гора как гора. Всем казалось, что еще чуть-чуть, и они выйдут на вершину. Неожиданно окрестности заволокло густым туманом. Оказывается, отряд успел подняться до уровня облаков.
«А здесь сыровато», —
сказала Хварён, раскинув руки в стороны, словно пытаясь искупаться в тумане. Зефи же вытирал лоб от осевшей росы.
«Такой свежий прохладный воздух.
Надо было прийти сюда вместе с Мейрон.
Грустно сказал Пейл. Обволакивающий со всех сторон туман погружал в мистическую атмосферу. Будь его любимая здесь, прогулка могла бы стать приятным романтическим воспоминанием. Вскоре они прошли облака насквозь, и снова стало светло. Вид посмотрел наверх.
Вроде почти пришли. Ой.
Все рассчитывали, что вот-вот доберутся до вершины горы, но ничего подобного. Даже здесь она не просматривалась, как бы они ни запрокидывали головы. Все закрывал еще один слой облаков. Грандиозная гора, пронзая небо, подавляла своим величием. И забравшись сюда, можно было сказать, что они только-только дошли до подножья. А впереди, на заснеженном склоне, тут и там, мелькали йетти. Представшие перед ними грубые очертания скал, наваливали мысли, что их обтесал какой-то великан. Тропинка наверх терялась между ними так, что местами с трудом найдешь, куда поставить ногу. В таких вот местах и живет большинство йетти. Получается, дальше в обход них не пройдешь.
Вот почему нам до сих пор не попадались монстры.
Виду уже случалось драться с огромными блокирующими путь йетти, потому он остался совершенно спокойным. «Давайте здесь подготовимся к бою», – предложил он и начал собирать у всех броню и оружие. Заточка мечей, чистка брони, глажка одежды. Своим мастерством Вид поднимал характеристики предметов, а поскольку все недавно плотно поели, были еще и положительные эффекты от еды.
«Значит так, Ирен, с тебя благословение. Пейл, заманиваешь монстров стрелами. Все остальные, когда начнется бой, делайте все, что можете».
И бой начался. Трое йетти, подраненные стрелами Пейла, кубарем скатились вниз. Йетти 340 уровня. Хотя Вид и дрался до этого с похожими вместе с Саюн, таких он еще не видел. Орали человекоподобные волосатые монстры. Вид отразил атаку йетти мечом, нанеся противнику небольшие ранения. И тут изъяющее раны чудовище его окатило холодом.
Вы обморожены. Скорость атаки и перемещения уменьшается. Повышается риск простуды. Усиление обморожения может привести к замерзанию и смерти.
Оказывается, высокоуровневые йетти обладали способностью насылать холод. Вот уж действительно снежные монстры. В холодном климате горы Хорм они развили потрясающие способности. Воздух разрезал треск ломающегося льда. Меч Вида замерз от прикосновения к лапе йетти.
«Опасайтесь передних лап!» —
закричал Вид во весь голос. Но поздно. Каждый в отряде уже подвергся похожим атакам. Йетти морозился вокруг при каждом ударе. По сравнению с этим потеря жизни казалась сущим пустяком, ведь она не приводила к уменьшению сил и падению скорости.
«Бррр», —
пищали девушки.
«Что ж так холодно-то?»
«Зато освежает!» —
радовались мечи. Они натерпелись от жары, охватывающей Ирсайский континент, пока добирались до земель отчаяния. Воспоминания о том, как они истекали потом, еще были настолько свежи, что сейчас морозящие удары йетти почти доставляли удовольствие. Третий и пятый мечи встретились взглядами и ухмыльнулись. За долгие годы они научились понимать мысли друг друга без слов.
«Я контролирую его спереди. Тогда я нападу сзади».
Выбрав себе одного йетти, они разделились и атаковали его с двух сторон. Пока третий, рискуя жизнью, уклонялся от лап взбешенного монстра, пятый колотил того в спину. Смертельно опасная манера боя. Каждый раз, когда йетти замахивался лапой, третий ловко уходил в сторону, парируя удар мечом. Повреждения от атак монстра таким образом снижались до минимума. Если бы это увидел кто-то со стороны, он очень удивился бы. Атаки монстра проходили буквально в миллиметре от третьего и не достигали цели, встречая на своем пути меч. А ведь всего один пропущенный удар мог убить наповал. Это напоминало танец на канате над пропастью. При этом, отводя удары, третий вопил.
«О да, как освежает!»
Он уже успел приспособиться к обморожению. В королевской дороге игроки испытывали абсолютно все чувства, как в жизни. Точнее, почти как в жизни. Потому как из всех чувств лишь боль уменьшалась до 20%. Но даже при этом ощущения оставались крайне неприятными. Но не для третьего, который вырос среди уличных драк. Пятый колошматил спину монстра.
«Удар, удар, выпад!»
Он метил исключительно в жизненно важные точки. Позвоночник, затылок. В угаре боя он заставлял свой меч порхать, Сила, накопленная на стройках, придавала теперь атакам устрашающую мощь.
«Смотри, как прикольно!»
– воскликнул второй, пихая четвертого в бок.
«Давай-ка и мы подключимся!»
И они зашли к Кейти за спину.
«Хотите помочь? Так лучше спереди атакуйте!»
Недовольно крикнул третий.
«Прости, но сзади как-то веселее!»
«Старшой, ты и сам неплохо справляешься вроде. С чего тебе помогать?
Мы же пока разберем его на запчасти, верно?» «А то!»
Теперь, кроме пятого, спину чудовища колотил второй и четвертый. Монстр не мог оставить этого без внимания. Разъяренный Йети одним прыжком повернулся, выискивая для атаки новую цель. Третий внезапно из защищающегося стал нападающим. Несмотря на это, жизни его все равно потихоньку падали. Меч и ноги все это время постепенно замерзали. Даже ослабленные защитой удары холода наносили серьезные повреждения. Если бы не заблаговременное благословение и чистка доспехов, кто знает, может, он бы уже умер. Бой шел до первой смерти. То ли это будет третий, то ли Йети. Непрерывный вал ударов второго, четвертого и пятого по одним и тем же болевым точкам наконец-то подействовал. Монстр пал. От грохота, с которым его огромная туша свалилась на землю, чуть обвал не начался.
«Ура! Победили!»
– воскликнул третий, воздевая свой леденевший меч. Он сам буквально вмерз в землю. Лед сковал его от щиколоток до бедер. Тем временем Вит и учитель дрались с другим Йети, примерно тем же способом, что и третий.
«Я иду в лоб!»
«Давай!»
Выносливость Вида переваливала за 400, и среди его друзей не имело себе равных. Помимо этого, хорошие доспехи уменьшали урон от атак Йети. А в результате многочисленных схваток с подобными монстрами он успел привыкнуть к их манере боя. И хотя находиться рядом с Саюн было рискованно, сам не раз убивал чудовищ по одному. Опасны лишь морозящие удары, а в остальном ничего сложного. Пока Вит выжидал удобный момент для атаки спереди, первый методично разил монстра по темечку. Не распыляясь на бессмысленные удары, он тем самым отвлекал монстра каждый раз, когда тот порывался разом покончить с Витом. Раздя монстра с двух сторон, хоть и не быстро, они без труда его завалили. Третьим Йети занимались остальные. Зефи отвлекал внимание чудовища, а Пейл Рамуна хваренный Сурка старательно его избивали. У Йети есть неприятная особенность. Атаки лучника или монаха не наносят им значительного вреда из-за толстых шкур. Да и атаки хварен не отличались большой силой. Поэтому бой и занял так много времени. Но все же, нанеся множество мелких ран, они сумели убить монстра. Когда упал последний Йети, Сурка сжала кулаки.
«Победа!»
Бой оказался тяжелым. Если бы не их сплоченность, все могло бы закончиться очень плохо. Мануэ покачал головой.
«Как же все-таки хорошо быть торговцем. Не надо много драться».
Даже просто наблюдая за боем со стороны, он трясся от страха. Трое Йети оказались для отряда почти непосильными противниками. Шли они группой, и вступать с ними в схватку один на один было бы чересчур рискованно. Даже для Вида. В таком поединке никакие благословения Ирен не спасли бы его от гибели. А если, допустим, часть Йети нападает на кого-то другого, Пейл или Хварен с их низкими жизнями погибнут моментально. Но третий, Вид и Зефи, взяли на себя по одному монстру. Разделив чудищ, они смогли победить их. Не каждый игрок обладает такой быстрой реакцией и способностью верно оценить обстановку. Если члены команды не понимают друг друга в бою с полуслова, пиши пропало. Именно правильные действия в экстремальной ситуации, а не профессии или уровень игроков, как раз и показывают силу отряда.
«Ух ты, а опыта немерено дали!»
С улыбкой сказала Ирен, проверив окно с информацией о персонаже. Очков опыта за победу над Йети дали настолько же много, насколько тяжелым оказалось сражение. После смерти монстра выпало несколько безымянных семян и немного железа. Весь этот бесполезный хлам первым делом запихнул в рюкзак Мануэ.
«Что ж, давайте еще раз позовем Йети!»
Сказал Пейл, порываясь пойти вперед. Однако Вид остановил его.
«Подожди, Пейл, надо сначала еще кое-что сделать».
«Что?»
«Трофеи собрать полностью».
И Вид вытащил из рюкзака резец скульптора и начал сдирать с монстров шкуры и отделять мясо от костей. Душу раздирающих руст разнесся по заснеженной поляне. Вообще, шкуру и мясо можно получить лишь с определенной вероятностью. Но это правило не работает, если у игрока навыки готовки и шитья подняты выше среднего уровня. Объем добычи сильно зависит от уровня мастерства, использованного в процессе предмета и ремесленного навыка.
«Я понимаю мясо или кости, но шкуру-то зачем собирать?»
Спросила Хвален, присев на корточке рядом с Видом. «Это гора Хорм, ужасно холодная», ответил Вид, ни на секунду не прерывая работы. «Кто его знает, может однажды такая шкура и пригодится, а бульон из отваренных костей чертовски хорош для восстановления бодрости». Вид вырезал всю шкуру, мясо и кости. Лишними ничего не бывает. Разделка каждой громадной туши занимала считанные секунды. И каждый раз, когда убивал Йетти, Вид отдельно сортировал их шкуры. Дальнейшая охота вызывала не меньший душевный трепет и накал страстей. Любая оплошность могла привести к непоправимым последствиям, и прогулка закончилась бы печально. Поэтому друзьям не оставалось ничего другого, кроме как постоянно быть начеку. Хотя Пейл был предельно осторожен, заманивая Йетти, все же иногда одновременно скатывалось 4, а то и 5 монстров. В такие моменты вперед выходила Хварен. Она использовала свои особые умения, приводя противников в сонное замешательство.
«Танец очарования!»
Она танцевала перед Йетти, невзирая на опасность быть убитой. В глазах первого меча загорелся восторженный огонек.
«Эта девушка великолепна! Какая пластика!»
«О, учитель, вы тоже такого мнения?»
Сказал второй.
«Движения ее щиколоток и бедер бесподобные!»
«Точно! Невероятный танец! Похоже, она много тренировалась! За день-два такому не выучить!»
Первый меч чуть не облизывался и анализировал движения Хварен. Кто-кто, а он-то знал толк в точных и выверенных движениях. Выдержки великих воинов не хватило и на 10 секунд. Они следили за танцем, остекленевшим взглядом. В распахнутые рты чуть снег не залетел.
Сногсшибательно!
Потеряв всякий интерес к бою, они перенесли все свое внимание на Хварен, что едва не привело к печальным последствиям. Но в этот момент, к счастью для них, танец закончился. Поддавшиеся обаянию Йетти покраснели и впали в транс.
Ха!
Атаковали мечи тех монстров, что остались бодрствовать. И среди них только первый вел себя более-менее сдержанно. Остальные, будучи закоренелыми холостяками, красовались изо всех сил.
«Умри во имя ее! Эх, мне бы жениться!
А мне много не надо! Я согласен, даже просто дружить с ней!»
С таким боевым духом они без проблем разобрались с монстрами. Пока Ви снимал шкуры и вырезал мясо, второй, третий и пятый подошли к Пейлу.
«Дружище!»
Пейл занервничал.
«Да-да».
Решительные выражения лиц второго и третьего делали их похожими на преступников, головорезов. Учитывая впечатляющую мускулатуру, обычно-то они выглядели смирными, и казалось, будто им чего-то не хватает. Но сейчас взгляд мечей изменился. Вообще, с их боевым духом и силой воли, они могли сокрушить любую стену, что встанет на пути. Экстремальные тренировки принесли в их тело и душу что-то особенное, отличающее от простых людей. И вот такие парни с суровыми лицами подошли к Пейлу поговорить. После чего вдруг пятый меч покраснел от смущения.
«Ты не мог бы в следующий раз заманивать по 5 Йетти?»
Слегка повернувшись, третий завороженно смотрел на Хварен.
«Да и 6 будет неплохо».
Второй, словно стесняясь, прикрыл лицо руками.
«Нет, даже 7 Йетти. Ты не подумай, это не потому, что мы хотим снова посмотреть на танец Хварен, просто...»
Чем выше отряд поднимался, тем сильнее ощущался неимоверный холод. Ни клочка открытой земли. Все заметено снегом настолько, что с каждым шагом они проваливались в сугробы до колена. Да еще острый, как нож ветер, проникал под одежду.
«Как же холодно!»
Дрожа говорила Сурка.
«Мороз просто свирепствует!»
Пыл замерз настолько, что шел съежившись. По сравнению с недавней жарой Версальского континента, холод подавлял. Казалось, стоит остановиться на минутку, и превратились бы в ледышку. При такой погоде Йети становились только сильнее. Теперь, когда Пейл заманивал по 3 монстра, Хварен усыпляла 2, а оставшиеся благополучно справлялись все вместе.
«Чертовски холодно!»
Жаловался то один, то другой.
«Хочу быстрее оказаться в каком-нибудь жарком местечке!»
Друзья все больше и больше уставали от мороза. Первый взглянул на гору. Позади уже длинный путь, а вершины до сих пор не было видно. Чем выше поднимался отряд, тем холоднее становилось, а дорога делалась только круче.
«Такая высокая гора – это нечто!»
Многие из мечей были заядлыми альпинистами, и гор повидали немало. Однако даже для самых опытных из них гора Хорм оказалась трудным испытанием. Ведь когда замерзаешь, падают жизни и сила, а в особо тяжелых случаях снижается еще и ловкость.
«Апчи!»
Втихнула Сурка. Ну вот и первые признаки простуды.
«Вы простудились. Физические характеристики снижаются на 20%. Эффективность умений падает на 30%. Простуда может привести к осложнениям. Максимальный объем маны и жизни пониженным. Деритесь осторожнее. В таком ослабленном состоянии вы можете запросто погибнуть». «Летом даже собаки не простужаются!»
Чихая и хлопая носом, возмущалась Сурка. На продолжении прогулки можно было ставить жирный крест. Справляться с Йети все труднее. А если все еще и заболеют, боевая мощь отряда упадет до нуля. И тогда Виит достал нитки с иголкой и принялся за работу. Кроил заранее припасенные шкуры и сшивал из них одежду.
«Дизайн не важен, просто сделай, чтобы было тепло», —
попросил Хварён, подойдя поближе. А ведь она любила открытые модные наряды. Ирен и Рамуна тоже хотели теплую одежду.
«Подождите немного», —
буркнул Виит. Начал он с костюма для Сурки. Шкура у Йети немалых размеров и довольно жесткая. В результате вес у нее приличный, а сама она толстая и твердая. Поэтому для одежды это все-таки материал неподходящий. Для шитья хороша легкая и качественная кожа. Шкура оленя, например, или зайца подошла бы намного лучше. Виду пока еще не хватило мастерства портного, чтобы изготовить хорошую одежду из настолько грубой кожи.
«Главное, чтобы было тепло».
Виит наметил плащ весьма простого покроя. Учитывая, что он сложил шкуру в два слоя, тот получился прочным, крепким и непродуваемым. А когда работа подходила к концу, обшил его по краям мехом. Белый меховой плащ идеально подходил для Северного полюса.
«Самое то для мороза», —
удовлетворенно подумал Виит и отложил инструменты в сторону.
«Дзинь. Плащ из шкуры Йети. Прочность 60 из 60. Защита 25. Эта одежда скроена из толстой шкуры Йети и сшита заботливыми руками. Защищает от мороза и холодного ветра. Белый мех помогает удерживать теплом. Ограничение. Уровень 150. Сила 600. Эффекты. Сопротивление холоду 40%. Когда плащ надет, Йети проявляют агрессию. Из-за веса ловкость падает на 80.
Бесполезная, конечно, вещь в плане защиты, но в деле сохранения тепла ей нет равных. Помимо плащей, Виит сшил из шкур и раздал всем шапки, обувь и перчатки.
«Спасибо, Виит!» —
с поклоном сказала Сурка, Ирен и Хварён, широко улыбаясь, тоже рассыпались в благодарностях.
«Ух ты, огромное спасибо! Вот теперь жить можно!»
«Ну, право же, не стоит! Это в порядке вещей!»
Но хотя Виит скромничал, в душе он гордился собой. Ему уже довелось испытать на себе ужасные морозы в провинции Мора, заработать простуду и мучиться по ночам от все падающей и падающей вниз температуры. А уж когда налетал ураган со льдом и снегом, ощущения становились непередаваемо болезненными. Тогда ему повезло, что в борьбе с жутким холодом помогла скульптура. В то время навыков шитья не было, и несколько раз он уже почти отчаялся и думал, что погибнет. И даже если бы он не замерз насмерть, разбитым и больным победить тех вампиров стало бы невозможно. Наученный горьким опытом, Ви сразу предвидел, что с подъемом в гору мороз будет только крепчать. Вот только если бы он сразу пошил накидки, никому не пришлось бы страдать от холода. Друзья просто не почувствовали бы этот жуткий мороз. Так что Виит специально не стал изготавливать одежду заранее. Что толку, если бы друзья сразу надели ее, не имея возможности оценить, насколько она теплая. А они ведь надели бы, и тут же принялись бы упрекать его за то, что накидки некрасивые и носить их неудобно. Люди испытывают благодарность, только если ты решаешь какую-то их проблему. Простой кусок хлеба оценит по достоинствам только голодный.
«Спасибо, буду бережно носить», —
сказал Хварён. Виит раздал каждому по комплекту одежды. Третий и четвертый, как только примерили плащи, воскликнули:
«Класс, в нем ничуть не холодно!»
«Действительно, тепло, учитель!»
Всегда подвижные мечи, облаченные в белые шкуры, смотрелись до ужаса нелепо. Вскоре весь отряд щеголял меховыми плащами, сделавшись похожими на стаю белых медведей. Стоило первому немного согреться, и он тут же ощутил прилив бодрости.
«Ну что, давайте быстрее подниматься!»
Второй, подпрыгнув от нетерпения, бодро ответил.
«Учитель, может, посоревнуемся, кто из нас заберется первым?»
«Отлично! Вперед!»
И мечи пули помчались в гору. Йети остались где-то позади, и можно было позволить себе капельку беспечности. Все остальные не ожидали такой выходки, и сразу же сильно отстали. Пятый на бегу бросил взгляд вниз.
«Мир покрыт облаками!»
Далеко внизу, куда ни кинь взгляд, по небу мчались подгоняемые ветром облака. Отсюда все выглядело совершенно иначе, чем снизу. И лишь вдали, где небо было чистым от облаков, расстилалась зеленая земля. Пятый набрал полные легкие воздуха и беззаботно заорал.
«Эй, я здесь!»
Радостный возглас победителя.
«Эй!»
Громко отозвалось эхо. Пятый обрадовался этому, как ребенок. Однако гул эха все нарастал и нарастал, громче и громче, пока высоко вверху не раздались треск и грохот, будто скатилось что-то огромное. Подняв взгляд на пик горы, пятый побледнел. Снег, покоившийся на самой вершине, сходил вниз, разрастающийся широкой полосой. А это была лавина, сметающая все на своем пути. Виит и Пейл с ребятами поспешили укрыться за скалой. Гул нарастал, земля под ногами дрожала, а над их временным убежищем пронеслась темная масса снега. Спустя мгновение все закончилось, но мечей нигде не было видно. Их убила лавина. Виду и остальным пришлось задержаться и занять себя охотой на Йетти. Пусть гора Хормы не особо подходила для такого времяпрепровождения из-за мороза, но они хотели дождаться возвращения мечей. И хотя Виит сказал всем, что, мол, давайте отнесемся к ним по-дружески и не пойдем пока на вершину, в голове он держал совсем иное. Будем считать, что я его спас. Если отряд сейчас пойдет в гору, не дожидаясь мечей, все шишки свалятся на пятого, как на зачинщика лавины. И ему тогда придется выслушать немало упреков в свой адрес. Поэтому они ждали и усердно охотились на Йети. Без мечей стало труднее, но и опыта давали больше. С начала похода друзья взяли по 3-4 уровня, а Виит набрал примерно 30% очков. На 306 уровне опыт набирался чертовски медленно. Но все же благодаря командной игре, дело двигалось быстрее, чем он ожидал. Нельзя забывать, что ему поневоле приходилось постоянно делиться опытом с вампиром Торида. Надо быстрее освободиться от него, как от рыцаря смерти. И все же из-за какого-то смутного предчувствия, Виит до сих пор ничего не предпринимал. «Наверняка они имеют отношение к какому-то особому заданию», – мечтал он. Корона Фарго и Чаша Елены, армия нежити – все это было одной цепочкой взаимосвязанных заданий. Что будет в конце, он не знал. Но интуиция подсказывала, что и вампир, и рыцарь смерти еще сыграют свою роль. Мечи появились ровно через 6 дней по времени Версальского континента. Хотя они подключились к игре сразу после 24-часового перерыва, им еще потребовалось время, чтобы снова сюда подняться с места возрождения. Пятый сделался словно шелковый и принялся низко кивать головой.
«Прошу прощения, из-за меня потеряю настолько времени!»
И он поклонился в знак извинения. В этот момент Хварён неожиданно взяла его за руки.
«Ничего страшного, не надо так убиваться, а вы прям настоящий мужчина!»
«Что?»
«Я говорю, это извинение настоящего мужчины, столь чистосердечное признание украшает!»
«О, уважаемый Хварён!»
Пробормотал пятый. Его лицо покраснело. Невозможно поверить, что девушка с такой великолепной фигурой и идеальной внешностью вдруг похвалила его. Хварён всегда казалась мечом настолько прекрасной, что они не смели даже первыми заговорить с ней. Второй тут же начал кланяться в пояс.
«Простите, я все время голодный, поэтому ел гораздо больше, чем все!»
Третий меч вообще упал на колени.
«От всей души! Прошу, простите меня! Когда все помогали готовить, я отлынивал!»
Они так старались показать, что тоже умеют извиняться по-мужски. Даже зная, что в глазах Пейла и Зефи будет недружелюбие, они все равно продолжили просить прощения.
«Господи, как же давно я последний раз держал за руку женщину!» Интересно, ощущения, когда держишь деревянный меч и руку девушки, похожи? Я сейчас испытываю точь-в-точь то же самое, что и тогда, когда взял в руки меч учителя.
Отчаянно извиняясь, мечи ждали, что их тоже возьмут за руки Хварён. Допустим, не Хварён. Они обрадовались бы и Рамуне, и Ирен, да и кому угодно. Но девушки просто потеряли дар речи и лишь в растерянности смотрели на мечи. Они явно не ожидали ничего подобного. И тут четвертый, заметив общее замешательство, залез на валун неподалеку и закричал:
«Эй-эй-эй!»
Махнув рукой на ужасное поведение второго, третьего и четвертого, Ви с друзьями стал снова подниматься в гору. Из-за лавины вниз скатилось много снега, и местами теперь проглядывалась земля, а кое-где сквозь промерзшую землю пробивались растения. Ви старательно выкапывал их с целью использовать на ближайшей остановке. За прошедшие 6 дней всем уши до чертиков надоело питаться одним только мясом. Чем выше они поднимались, тем труднее становилось отыскать йетти. Видимо, даже они опасались забираться и путешествовать по столь крутой и опасной местности. Единственное, что все поняли точно, что Хорвы на самом деле ужасно высокая. Эта гора не иначе символ хребта Юракина. Однако, поднимаясь все выше и выше, они начинали чувствовать, что их возможности уже на пределе. Им приходилось сражаться с ураганным ветром, который, казалось, вот-вот снесет их. И когда силы совершенно иссякали, все равно упорно поднимали ноги и делали следующий шаг. Перед глазами маячил опостылевший склон горы. Но стоило отвести взгляд в сторону, и дух захватывало от панорамы безбрежного мира. Мира, где человек – венец природы. И в конце концов, благодаря невероятному упорству, они достигли вершины.
Дынь. Гора Хорм – самая высокая и крутая в горной хребте Юракина. Вы – первый, кто покорил ее вершину. Награда. Слава плюс 150. Взаимодействие с землей плюс 1%. Удача плюс 3.
Верхней точкой горы оказалась небольшая ровная ложбина с несколькими крупными валунами. Друзья сразу же попадали на землю кто куда.
Фу!
Кошмар! Как же все болит!
Поскольку поднимались они из последних сил, ноги просто ломили от боли. А Сурка с ее боязнью высоты вообще никогда бы не смогла одолеть дорогу без постоянной поддержки друзей. Как бы то ни было, никто не жаловался. Ведь они смогли подняться и теперь гордились собой. «А слава-то выросла!» – сказал Пейл. Сурка быстренько вызвала окно характеристик и кивнула в ответ.
«Причем намного!»
Представителям боевых профессий поднять славу не так-то и просто. Есть лишь 2 легкодоступных способа – убить очень сильного монстра или выполнить задание. Вот только слова практически не изменяются, если задание уже кто-то успел выполнить до вас. Поэтому одними заданиями особой известности не добьешься. «Поначалу я шел на эту гору ради славы», — сказал, откинувшись на валун и расслабленно глядя в небо Пейл. «Но теперь я думаю, что подняться сюда было самым лучшим решением». Это поистине бесценный опыт. И хотя в ответ не прозвучало ни одного слова, все прекрасно поняли, о чем он. Спустя пару минут Виит первым поднялся и окинул восхищенным взором панораму, открывшуюся с вершины. Прямо перед его ногами расстилалась горная гряда Юракина и покрытые облаками горы, и виднеющаяся вдали равнина. Все это вместе было лишь крохотной частью необъятной природы. «Это действительно грандиозно!» Глаза Хварён защипало. Открывшаяся перед ней картина затрагивала самые потаенные струнки души. И пусть климат Версальского материка капризен и подчас невыносим, когда наблюдаешь такие величественные пейзажи, жаловаться совсем не хочется. Захватившая всех радость в один миг перечеркнула все недостатки преодоленного пути. Первый меч вытащил клинок и начал писать на камне. Здесь был первый меч. Второй, третий, четвертый и пятый тоже не растерялись и нацарапали свои автографы. В самом деле, оставлять надписи вместе, которые посетил впервые, замечательная корейская традиция.
«Как прикольно!»
Обрадовались Пейл и Сурка.
«Может, и нам присоединиться?»
И весело смеясь, они вырезали на камнях.
«Мэйрон, я скучаю. В следующий раз я обязательно приду сюда с тобой».
«Сурка, ты уже была здесь?»
Вдоволь надышавшись свежим воздухом, друзья с сожалением начали спуск. Он показался неимоверно легким по сравнению с изматывающим подъемом. Дойдя до места, куда сошла лавина, они один за другим покинули игру, чтобы отдохнуть. Поход на гору морально вымотал всех. На вершине хором все так же завывал острый, как нож, ветер. Вид в своем плаще из шкур Йети вновь стоял на не так давно покинутой площадке. У него была цель. Когда скульптура сливается с природой, ее ценность возрастает 100 крат. Даже в самом мрачном и угрюмом месте искусство подобно цветущему цветку. Из-за холода и сильного ветра дышать полной грудью тяжело. Но стоит хоть чуть-чуть свыкнуться с этим, и вы понимаете, что второго такого пейзажа не найти. Вид вытащил нож Захаба. В таком месте скульптура должна получиться как минимум великолепной. Он не спеша вскарабкался на самый высокий валун. Стояла ночь. Бесчисленные звезды мерцали в небе. Под их неярким светом Вита собирал свою статую. Да и к тому же факел не позволил бы разжечь сильный ветер, который в паре с холодом куда сильнее мешал творить, чем темнота. Морозные порывы, казалось, вот-вот снесут с камня. Но он не переживал, а лишь сосредоточил все внимание на том, какую скульптуру предстоит вырезать. «Я абсолютно уверен, что смогу сделать великолепную статую Саюн», – думал Вит. Нет, он ничуть не боялся, что придется извиняться перед Саюн. После восхождения появилась невероятная уверенность в себе, и сейчас ему хотелось сотворить кое-что другое. «Бабушка, Хаян и я, сделаю-ка я статую нашей семьи!» В душе он всегда мечтал об этом, хотя до сих пор ни разу не попробовал, так как обязался с самого начала не делать эту скульптуру, пока его мастерство не вырастет хотя бы до какого-то приемлемого уровня. И Вит принялся обтесывать валун, создавая скульптуру. После смерти родителей, жизнь стала по-настоящему тяжелой. Приходилось растить младшую сестру, зарабатывать деньги на пропитание и порой, несмотря ни на что, доставать лекарства и уколы для болеющей бабушки. Все время, пока они морились в промозглой, полуподвальной камере, куда практически не поступал свет. Он мечтал о собственном высоком и просторном доме, из окон которого можно смотреть в небеса. «Здесь так высоко, и каждый день можно любоваться восходом и закатом», – думал Вит, аккуратно орудуя ножом. Следы времени, а если точнее, возраста, очень сложно передать в скульптуре, поэтому Вит решил постараться сделать все, что в его силах. Нож двигался будто сам собой, пока Вит вспоминал, что ему довелось пережить. Когда он принялся вырезать морщины, оставленные временем в уголках глаз бабушки, на минуту резец пришлось отложить. От нахлынувших чувств руки просто дрожали. «И все же я завершу ее, пока не стало слишком поздно». Вид самозабвенно вырезал одну деталь за другой, посвятив всего себя этой работе. Не замечал ничего, пока в какой-то момент не начало восходить солнце. Оно поднималось где-то далеко-далеко, и лучи его все сильнее освещали практически созданную скульптуру. Перед ним предстало одно из величайших чудес природы. Неспешная смена тьмы под напором всепобеждающего света. Но Виду некогда было любоваться восходом. Не так давно вырезая драконов, он не смог полностью раствориться в работе. Весь время подгоняло, так что можно считать, что именно сейчас он творил свою первую скульптуру после перехода на высший уровень мастерства. За созерцание восхода денег не дают. Абсолютно никакой лишней романтики. Лишь работа, работа и еще раз работа. Камень, в отличие от дерева, требовал больше отдачи. И Виит с головой погрузился в его обработку. Наблюдая, как падают осколки после каждого движения ножа, он очень много думал о скульптурном мастерстве. Думал о том, что должно получиться в итоге. Остаться от когда-то возвышающегося валуна. В эту работу он вкладывал всю свою душу. Статуя бабушки получилась как живая. Он завершил ее, не сделав ни единого перерыва на отдых. И создана работа была без каких-либо размышлений об изобразительных техниках или о точности передачи. В любом случае, Виду было очень далеко до настоящего скульптора. Поэтому он просто вкладывал всего себя, все свои чувства, в каждую деталь скульптуры. Вместо того, чтобы создавать нечто идеальное и холодное, он раскрывал свою душу. Работая как настоящий скульптор Королевской дороги, в игре художественные профессии, к которым относились и полюбившиеся Вииду ваяния, сильно отличались от обычных ремесленных. Например, кузнец просто расплавлял горнерюду, чтобы потом вылить ее в форму, долгими, но однообразными ударами выковать оружием или доспех. Повар до какого-то момента должен знать рецепты, но на высоком уровне навыка готовки он может, просто глядя на ингредиенты, вспомнить, какие примерно блюда и способы приготовления подходят для них. То же касается портного. При наличии базового умения кроить и шить, изготовить одежду не так-то и трудно. Однако художественные профессии требуют творческого подхода. Что получится, если попытаться механически творить одну великолепную работу за другой? Полагаться только на игровые навыки. Это будет надругательство над искусством. Художник должен вкладывать чувства, рисуя картины, а скульптор – вырезая скульптуры. Вид, будучи новичком, во время отдыха и сражений практически всегда держал в руках одну из заготовок. Создавая за день по несколько десятков деревянных фигурок, он постепенно освоил основы скульптурного мастерства. И хотя он продал в крепости Серобург невероятное количество статуэток, лис, кроликов и волков, основной рост навыков ему обеспечивали скульптуры лишь тех предметов и монстров, которые он изображал впервые. Именно из-за таких особенностей развития в игре так мало игроков выбирало творческие профессии и добивалось в них сколько-нибудь существенного результата. Осколки хрустом ударились об землю. Статуя бабушки была завершена. Но Вид не зря ставил ее руки по бокам необработанных частей валуна. Теперь он принялся за статую сестры. «Если сейчас я совершу ошибку, весь прошлый труд пойдет на смарку». С такими мыслями он вновь полностью погрузился в работу. Получающаяся композиция вовсе не походила на фотопортрет. Нет, это были оживающие воспоминания. Те, что хранят глубоко в душе, за семью крепкими замками. Ощипывая за работой место Йетти по кусочку, Вид кое-как подкрепился. Работая, он часто забывал о еде, так как, вырезая скульптуру, очень важно постоянно выдерживать один и тот же эмоциональный настрой. Вид выкладывался на полную катушку и с душой, и телом. Ведь это же будет не что-нибудь, а изображение его семьи. Скульптура, где они все крепко держат друг друга за руки. Бабушку он изваял в красивом платье. Повышая навык портного, пришлось сшить много различных нарядов. Благодаря чему и скульптуру приодеть оказалось несложно. Но не платья первыми бросались в глаза, а еле уловимый блеск. Это был эффект скульптурного мастерства высшего уровня. После перехода на этот уровень, все его новые изваяния приобретали особое свечение или блеск, и в разной обстановке выглядели по-разному. Даже если Вид вырезал статуи из одного и того же материала, у каждой из них он выглядел чуть иначе. Вид обошел валун по кругу, и с противоположной стороны от сестры принялся вырезать собственное изображение. Мудрая, красивая бабушка и милая младшая сестренка, и рядом он. Однако в собственном изображении ему далеко не все понравилось. Глаза у меня не такие маленькие. И Вид, не колеблясь, расширил разрез глаз. Нос чуть больше вздернут. Лоб немного пошире, наверное, будет лучше смотреться. Да, точно, и рост у меня гораздо выше. На самом-то деле, рост у Вида был вполне средний. И внешность совершенно обычная для корейца. Однако сейчас он уже не думал рационально. Даже в мельчайших деталях он воял себя красавчиком. Практически звездой сцены. «Вот оно! Да, это уже точно я! Хм-хм-хм!» Рассмеялся он, оглядев законченную статую.
«Дзинь! Дайте название завершенной скульптуре!»
Такое сообщение – очень хороший знак. Когда в прошлый раз делал статую Саюн, его тоже попросили выбрать название для нее заранее. Такое предложение действительно почетное для скульптора. Вид подумал немного и ответил. «Дружная семья!»
«Подтвердите название. Дружная семья. Верно?»
«Да».
«Грандиозная работа. Вы завершили скульптуру. Дружная семья. На вершине горы Хорм, которую по праву можно назвать крышей мира, отважный скульптор изваял изумительную статую. Тончайшая высокохудожественная работа. Талантливый мастер завершил скульптуру вопреки невзгодам, благодаря чему ее художественная ценность только выросла. Художественная ценность – 9400. Особые эффекты. У всех, кто смотрит на статую «Дружная семья», скорость восстановления маны и здоровья увеличивается на 30% в течение дня. У отдыхающих возле статуи здоровье и выносливость восстанавливаются очень быстро, снижается расход бодрости в трудной и опасной местности. Стойкость к холоду – 50%. Особая сопротивляемость к магии льда. Все характеристики увеличиваются на 25. Сила трех произвольных способностей.
увеличивается на 24%. Раз в сутки к статуе можно обращаться с молитвой. Усиливается эффект благословения и благодати. Данные эффекты не сочетаются с воздействиями других статуй. Количество созданных грандиозных работ – 2. Навык «Скульптурное мастерство» повысился. Навык «Понимание скульптур» повысился на 1. Навык «Ремесло» перешел на 3-й высший уровень. Эффективность различных ремесленных работ повышается на 8%. Это влияет на различные аспекты. Слава – плюс 410. После достижения скульптурного мастерства высшего уровня, слава за скульптуры из дерева или камня не повышается больше установленного значения. Искусство – плюс 34. Стойкость – плюс 9. Выносливость – плюс 4. Все права на скульптуру принадлежат мастеру Вииду. Если в дальнейшем в статую вдохнуть жизнь, она будет верой и правдой служить вам. В награду за создание грандиозной работы все характеристики повысились на 3.
«Ха-ха-ха-ха!» Разразился смехом победитель Виид. «Грандиозная работа!» Он создал самое лучшее, что только мог на данном уровне навыка. И больше всего он радовался, что изображение его семьи получило статус грандиозной работы. Единственное, о чем он сожалел, это сложность вдохновения жизни в статую. На самом деле, если оживить скульптуру, в которой трое держатся за руки, как одно существо, эффекты от нее понизятся. Но как бы то ни было, это не та статуя, в которую он хотел бы вдохнуть жизнь. Если ее оживить, самое ценное, что там для него есть, пропадает. Он создал скульптуру как памятник. Пусть они остаются здесь на горе и смотрят, как встает и садится солнце, как плывут по небу облака и как идет дождь. Хварён подключилась к игре немного раньше обычного и стала ждать остальных. Прошло немного времени, и ее потянуло на вершину Хорм.
«Сходить, что ли? Если я спущусь вниз до подножья, вернуться будет куда сложнее».
И Хварён в одиночестве отправилась на вершину. Место, где зашла лавина, располагалось довольно близко к ней. Однажды покорив гору, теперь Хварён чувствовала, что во второй раз поднимется гораздо легче. Дойдя до самого верха, Хварён обнаружила неизвестно откуда появившуюся статую.
«Ух ты, какая красота!»
Не сдержала она вздох восхищения. Статуя умиротворенно стояла на вершине, приковав к тебе взгляд. Казалось, будто из самой высокой точки мира она своим теплом брала под защиту всю округу. А исходящий от нее мерцающий свет окутывал ее покровом тайны. И, несомненно, чувствовалось скульптурное мастерство высшего уровня. Сделанная из обычного камня статуя сияла красотой, словно изысканная драгоценность.
«Это грандиозно!»
Хварён догадалась, что статую изваял Виид.
«Вот это настоящая скульптура!»
Если отбросить слухи, больше похожие на вранье, которые дошли до Хварён, о строительстве пирамиды и сфинкса, сейчас она впервые столкнулась с работой Виида.
«Да уж, работа величественная!»
Хварён не спеша любовалась скульптурой. Бабушка и младшая сестра выглядели как живые. А когда она рассмотрела мужчину, ее глаза вспыхнули.
«Какой красивый!»
По работе она часто общалась со звездами, привыкла к их внешности, и поэтому высоко оценила мужскую статую. Но она и на секунду представить себе не могла, что это изображение самого Виида.